Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И вдвойне я сегодня еще рад, потому что мы отправляемся практически на экскурсию вот в таком формате нашей программы «Светлый вечер». Я очень люблю такие экскурсионные форматы. У нас есть уникальная возможность с вами сначала заочно, но потом мы расскажем, как и это можно сделать очно, если ехать из Москвы, посетить замечательный древний русский город Переславль-Залесский. И с нами сегодня в студии руководитель сообщества экскурсоводов Переславля-Залесского Нина Корчагина. Нина, добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я рад, потому что еще к тому же город Переславль — это, с одной стороны, для многих туристов, которые приезжают ли из Москвы, из других городов. У нас сейчас модно ездить по Золотому кольцу. У нас даже нарисовали на карте Золотое кольцо, соединив вот так вот, можно сказать, кольцом несколько федеральных трасс, ну, как они и раньше были, их просто там привели в порядок, сделали действительно вот кольцо, и города, которые находятся неподалеку, через которые проходят эти трассы, как, например, там вблизи Суздаля, да и вблизи Переславля тоже, конечно же, это все вот такое зримое золотое кольцо, люди путешествуют, ездят, кто на своих автомобилях, кто общественным транспортом, но, знаете, что долгое время проигрывало то, что в первую очередь пытались привлечь не чем-то вот интерес, чем исконно интересен тот же Переславль, да, пытались привлечь музеем паровозов, очень круто, там, музей узкоколейки, один из немногих сохранившихся, а тут чуть не единственный у нас, где можно на самом деле покататься. Я помню, что мы туристов когда-то возили в Переславль, завозили, они там на дрезине ездили, музей чайников, еще чего-то, вот такие музеи, которые, ну, к истории самого города отношения не имели. И вот эта вот история, грандиозная история Переславля, она долгое время оставалась в тени. Сейчас все меняется. Я вижу много интересных исторических экскурсий, хорошо, достаточно хорошо отреставрированный центр города, где можно ходить, смотреть. Здорово, что это все меняется. И вот хотелось бы, конечно, начать, наверное, с истории города, с того, что и чем так важен для нас, для всех Переславль-Залесский, и почему туда обязательно стоит приехать.
Я думаю, прежде всего, ну, раз мы на радио «Вера», самое главное в Переславле-Залесском, это, конечно, будет Александр Невский. Потому что очень многие туристы, которые к нам приезжают, они с удивлением узнают, что он у нас родился. Это первое. Второе – это озеро. Без озера Плещеева города бы не было. И мы очень зависим от озера. Всегда зависели, и город будет существовать, пока оно у нас живо.
А накладывает отпечаток на быт переславцев?
Да, конечно.
Действительно?
Да.
У меня очень хороший друг живет в Переславле, живет на другой его стороне, где вот микрорайоны, туда дальше, к объездной дороге. На озере давно был последний раз. Говорит, не знаю, кого-то то ли возил там год назад, то ли что-то проезжал, ну, вот так, чтобы целенаправленно, с фотоаппаратом, он фотограф, с фотоаппаратом как-то сходил фотографировать, ну, так, чтобы специально, целенаправленно, хотя бы там раз в месяц туда спускаться, да нет.
Ну, если ты рыбак, ты...
Ну, да, безусловно.
Без озера, да, ты в любое время туда пойдешь, в любую погоду.
Как москвичам Красная площадь. Ну, вот давно ли люди были на Красной площади, которые там, может, всю жизнь живут в Москве, если бы у меня там через нее не пролегал один из постоянных маршрутов, да, наверное, я бы... Были такие годы, когда я там, не знаю, лет 5-6 на ней не появлялся, чаще в Петербург ездил, чем по Красной площади ходил.
Вы знаете, у нас бывает такое явление, когда озеро замерзает без снега. И промерзание 10-15 сантиметров, а видимость 1,5-2 метра. Вот тогда весь Переславль высыпает смотреть, потому что все катаются на коньках, и когда ты катишься, под тобой плывут щуки. Это, конечно, очень зрелищно.
Мне как интересно, никогда про это не слышал.
Это такое явление, оно довольно цикличное, где-то раз в 4 или 5 лет бывает.
Ну, а все же, ведь Переяславль – это не случайный город. У него не просто богатая история, а это история, которую можно разделить на несколько частей. Это история средневековая, про которую не так хорошо известно с одной стороны, но с другой стороны в Переславле стоит красивейший Спасо-Преображенский собор, наверное, единственный, самый старый, сохранившийся на Северо-Востоке, собор, который не был перестроен. Вот их построили там одновременно при Юрии Долгоруком с храмом в Кидикше под Суздалем. Но храм в Кидикше претерпел множество изменений, да, хотя они наверняка были очень похожи когда-то. А храм в Переславле-Залесском, 50-е годы 12 века, так и стоит.
Мало того, у нас самый лучший комплимент этому храму, когда гости говорят: ну, это новодел. Новодел, пошли дальше.
Правда говорят?
Вот так искренне, что вот сколько раз я это слышала, все время смешно. Это очень приятно слышать. С него же сняли побелку с этого храма, известковую обмазку. И он вообще в первозданном виде. То есть вы приедете, вы видите, как переславится 12 века. Он и тогда-то всех впечатлял, да, и на протяжении всей своей жизни и до сих пор продолжает впечатлять людей.
Ну, как, вот его таким видел Александр Невский, которого в этом храме крестили. И родился на свет Александр Невский буквально в метрах от этого храма, судя по всему.
Да, да, его видели все наши ведущие правители.
Опять же, вот здесь, может быть, есть какая-то незавершенность, потому что храмы, которые окружают Спасо-Преображенский собор, там же комплекс целый, храм Петра, митрополита, Владимирский собор, они все там, за ними храм Сергия Радонежского вообще, к сожалению, в плачевном состоянии. И когда ты идешь к Спасо-Преображенскому собору через них, конечно, кажется, что вот это новодел, потому что история-то вот она, вот они такие, к сожалению, еще пока не отреставрированные, мы верим, что все будет сделано и в лучшем виде, но пока-то нет, поэтому ты идешь к Спасо-Преображенскому собору, как правда, к какому-то новоделу.
Да, так и есть. Несмотря на то, что у него настолько простые формы и настолько лаконичные, и без всяких излишеств и убранства, без такой насыщенной каменной резьбы, да, но вот он этими простыми формами и удивляет. Он так очень здорово вписался в окружающую среду, особенно на фоне валов.
А вы всю жизнь живете в Переславле?
Да, я переславская.
А как вот вы подошли к тому, что стали интересоваться не просто историей города, но еще и стали водить экскурсии? Как Переславль стал вот такой неотъемлемой частью вас, не просто как человек, родившегося в нем, но как вот вросшего?
Я поколение 90-х годов, в то время все из провинции старались бежать, молодые люди, и с большим пренебрежением отзывались вот о таких провинциальных городах, поскорее бы уехать. Мне казалось, почему-то мне это очень задевало, и я пыталась найти какие-то зацепки, чтобы меня останавливало в этом городе. И потом я попала работать в национальный парк. Он у нас существует с 1988 года, называется «Национальный парк Плещеево озеро». И там мне попались хорошие педагоги, замечательные одни, ну, такие вот ведущие наши экскурсоводы, постепенно ввели в меня в эту профессию. А потом у меня был очень большой перерыв по семейным обстоятельствам, когда я все забыла. И через 10 лет вот я опять вернулась с какими-то, видать, новыми силами, объединила экскурсоводов. И сейчас у нас такая дружная компания, все занимаются историей Переславля.
Ну, это здорово еще и потому, что долгое время, как мы в начале программы говорили, это было... Сама история оставалась на втором плане. А теперь вот благодаря вам, благодаря вашим друзьям, коллегам, именно история города начинает выходить на первый, что важно. Я там не могу себе представить, что, приезжая в какой-то средневековый европейский город, вас первым делом поведут в музей утюга, ну, или там, не знаю, в музей пивной кружки. Они будут говорить, что вот этот город, он был настолько связан с тем замком, который видите на горе, что это было вот все, ну, понятно, о чем я пытаюсь сказать, но вот просто Переславль, это ведь еще к тому же ближайший к Москве город Золотого кольца, древний город, до которого, ну, если на автомобиле, сейчас, кстати, запустили до Переславля поезд, он, правда, ходит прямой, я помню, что, ну, как я помню, я знаю, что со сталинских времен, еще с 50-х годов, когда провели широкую колею в город, ведь, кто чуть-чуть знает историю Переславля, это город, где ходил узкоколейный колейный поезд по узкой колее. Это связано с обилием болот рядом с Плещеевым озером и торфяными выработками, лесозаготовками, и даже депо осталось, хотя сами узкоколейные пути демонтировали в начале 2000-х. У меня была коллега на одной из радиостанций, на которой я когда-то работал, у нее дача была под Переяславлем, и чтобы туда добраться, я помню, она купила себе машину, восьмерку, чтобы ездить по плохим дорогам, и я ни разу не был, но вот она мне на карте показывала, как это выглядит, рассказывала много. Дорога до ее деревни как раз проходила по узкоколейной насыпи. Я думаю, что там таких дорог достаточно много. Но широкая колея тоже всегда была в Переяславле, и даже было здание вокзала, которое в свое время успешно продали под ресторан, а потом ресторан прогорел, здание забросили, а уже вернуть, собственно, железную дорогу было непросто. Но буквально пару лет назад в Переяславль пришел первый поезд из Москвы, и вот теперь, если я не ошибаюсь, по выходным он ходит.
Да, ходит. Там не очень хорошая дорога от станции до города.
Это правда.
Приходится туристов встречать на своем транспорте или на такси. Но, тем не менее, он популярное направление, да. Приезжают на выходные, это очень удобно оказалось.
Ну, если без пробок, из Москвы на машине полтора часа. Казалось бы, ну что, это вот в два раза дальше, чем Сергиев Посад. До Сергиева Посада 45 минут, ну и до Переславля полтора часа. Можно одним днем приехать и уехать. А можно переночевать и еще более плотно погрузиться в жизнь Переславля-Залесского. Кстати говоря, если вы в Москве, то совсем скоро, 8 апреля, будет ближайшая экскурсия, которую мы тоже вам хотим рассказать, о которой из Москвы в Переславль. И программу поездки, и все подробности вы можете узнать по телефону. Я вам сейчас номер телефона сообщу. 8-910-003-109. 8-910-003-109. Прям как наша частота в Москве. Радио Вера, 109 FM. 8-910-003-109. Звоните, пишите в мессенджеры, во все, в любые мессенджеры. Привязаны они все к номеру. И узнавайте про ближайшую поездку в Переславль. Там вам все подробно расскажут.
Светлый вечер. На радио Вера.
Я напомню, друзья, что в гостях у Светлого радио сегодня руководитель сообщества экскурсоводов Переславля-Залесского Нина Корчагина. Мы говорим об удивительной истории прекрасного города Переславля-Залесского. Ну, давайте все-таки об истории, то мы как-то вот вокруг истории ходим. С чего, откуда есть пошел Переславль?
Северо-восточный берег озера Плещеева был заселен давным-давно. Там найдено очень много неолитических стоянок, и были разные племена. Они назывались Меря, Весь, Чудь, Черемисы. А самое многочисленное из них – это было угрофинское племя Меря. А потом, когда пришли славяне, считается, что они пришли со Смоленска, они очень мирно ассимилировались с мирянами и основали городок, который назвали, кстати, так же, как озеро. Озеро было Клещино. И город стал Клещин. Вот такое интересное совпадение названий поселений и, допустим, крупных рек или озер связано с тем, что не было карт, или они были очень недолговечные, а озеро причем было известное. И когда человек куда-то отправлялся, если он говорил, я пошел к Клещин, все понятно, куда он примерно направился, все знают. То есть это было связано вот с такими переходами, путешествиями дальними. Поэтому и очень часто созвучно, были созвучны города крупным рекам или озерам.
А потом появился Юрий Долгорукий.
Да, Юрию Долгорукому достался этот надел земли. Он еще был маленький, его привезли в Ростов. Но детская память у него сохранила воспоминания о Переславле-Хмельницком, этот город недалеко от Киева. И он всегда туда стремился, туда, на юг. А потом, когда он повзрослел, после своих долгих перипетий на юге, он вернулся в свой удел. Здесь у него все стало как-то на свои места, и он понял значение этой территории, которая ему досталась. Ведь не доходили половцы еще. это было Залесье, там в лесах живые деньги, пушнина. И он решает это дело все загородить цепью крепостей, городов. И примерно в одно время возникают Дмитров, Москва, Звенигород, Переславль-Залесский, Юрьев-Польский, Кострома. Вот как бы две цепи получаются.
Представляете, да, ведь даже в названии Переславля сейчас отражается вот этот термин, вы об этом начали говорить, Залесье, Залесская Русь, да, ведь очень важно, что действительно вот эти все дороги, которые шли в Киев, они шли лесами, и мы даже в былинах, пускай эти былины там найдены поздно, но они отражают то, как люди смотрели, что вот есть лесная, ну, условно, Русь, да, там это не Русь, конечно, в нашем общем привычном представлении, лесная часть, да, а вот это Залесье, которое, вот лес кончается, действительно, Переславль на рубеже стоит, и дальше начинается обширная, не залесненная территория плодородная, а Переславль, ну, такой практически рубежный город.
Вот что меня всегда и удивляло в нем. Одно дело, когда, если вы из Владимирской, да, области, у вас там есть возвышенности, и можно увидеть перспективу. А здесь он пришел в леса, там шаг влево, шаг вправо, ты уже заблудился. Как так ловко ему поставить город? Ведь он жителей Клещино перевел в новое место, более удобное, да, где были речки, еще вырыли там дополнительный ров. И ведь все города, основанные, я имею в виду крупные, они сохранились до сих пор. Какое-то было видение на перспективу удивительное.
Я думаю, что все-таки, как вы сами правильно сказали, не на пустом месте. То есть мы не можем там сейчас там, с точки зрения науки утверждать, что было до Переславля, поскольку все-таки Клещин с ним сложно. Там археологические изыскания показывают, что материалы сильно старше самого Переславля не найдено. Но, тем не менее, вот два города рядом стоят, почему-то два городища. Один получил развитие и существует благополучно по сей день, а от второго мы только вот можем, стоя на берегу озера, подняв голову вверх, увидеть остатки валов. Но при этом сложно себе представить, чтобы на берегу озера не возникло такого большого озера, крупного поселения, как в соседнем Ростове. Рано возникает Ростов Великий, так и в, ну, чуть более поздний период на берегу Плещеево озера. Плещеево озеро, оно в чем-то даже более выгодно расположено, поскольку оно глубже гораздо, если я не ошибаюсь, максимальная глубина 22 метра. 25? А, 25. Они на меня поправляют, 25 метров. А глубина озера Нера в Ростове там всего несколько метров. Оно такое, да, около 2 метров. Да вы говорите, поправляете, не показывайте. Прямо говорите 2 метра, да, там что-то 2-3 метра, и все. И оно сильно заилено. А Плещеево озеро – это и рыба, это и...
Но ведь это был еще и путь, вы вдумайтесь, куда, в Персию. Из Плещеево озера добраться до Персии... По системе рек у нас вытекает одна река Векса, она впадает в озеро Самино. А Самино, Нерль, там тоже впадает и вытекает. Ну, короче говоря, в конце концов, Волгу. А Волга в Каспийское море, и все, и прямиком Персия. Такой путь проделывали.
Ну, там от чуть выше Плещеево озера еще Волжская Нерль идет, тоже в Волгу течет. Но как развивался Переславль? Смотрите, мы сейчас приезжаем, вот есть, например, легенда, такая сомнительная, сейчас сказать, с исторической точки зрения, но она же есть, и не на пустом месте возникла, про Никитский монастырь, что его основание – это 1010 год, ну, самое начало XI века. То есть, казалось бы, значит, если легенда есть, значит, есть представление о том, что христиане проживали на этом месте когда-то. Как-то возник монастырь, он развивался. Это еще до Юрия Долгорукова.
О, это такой сейчас предмет такого спора и такой мощной дискуссии.
Никитский монастырь. Расскажите об этом, пожалуйста.
А вот у нас началась аттестация, и там был вопрос Никитский монастырь. Мы начинаем говорить, что 1010 год. Там, ну, короче говоря, оказалось, что первое упоминание об этом монастыре – это 1186 год. То есть из жития Никиты Столпника. Угу. Раньше нигде не упоминалось. Это примерно высчитали... в то время, когда там был князь Борис. И одна маленькая строчка в его житии уже сказано, что он почитал Никиту Великомученика, Никиту Готского. И вот так вот предположили, что, быть может, и он основал этот монастырь, ведь он осветил его в честь великомученика Никиты, а прославил его уже другой наш Никита Столпник. Вот поэтому 1010 год. Ну, вот сейчас считается правильно сказать 1186, но все равно он очень древний.
Да, безусловно, он не просто древний, это один из первых монастырей, которые не просто возникали, но вот рабочая версия появления храма Бориса и Глеба в Кидикше под Суздалем, это монастырская территория, а не резиденция Юрия Долгорукова, как часто об этом говорят, но нет монастыря. Рабочая версия возникновения храма Покрова на Нерли – это монастырь, но нет монастыря. И мы можем там еще вспомнить ряд домонгольских монастырей, о которых есть только какие-то скудные упоминания, а сколько их было в действительности, мы точно не скажем. А тут, пожалуйста, монастырь, ну, как минимум 12 века. Переславле, красивый, на берегу озера стоит. Всем советую приехать туда. А сколько всего монастырей в Переславле?
5. 2 мужских, 2 женских и в одном музей-заповедник. Ну, сейчас музей-заповедник на стадии переезда.
А, да?
Да. В корпуса зовут Лид, это центр города. Вот, и скоро, думаю, ну, это в течение 5 лет должно все решиться, и Горецким музей превратится обратно в Горецкий монастырь.
Он же не был монастырем долгое время после того, как Екатерина упразднила его. Он же был не монастырем, а просто приходские храмы. Епархия, которая некоторое время находилась в Переяславле, и просто присутственные места городские в нем располагались. А сейчас хотят снова возродить монастырь, именно как монастырь его.
Да, он будет как женский монастырь. С 1918 года там музей-заповедник у нас. Благодаря Михаилу Ивановичу Смирнову. Вот. Ну, там одна церковь надвратная, действующая.
А кто такой Смирнов, Михаил Васильевич Смирнов?
Это наш краевед, организатор музея Переславского историко-архитектурного музея-заповедника.
То есть человек, который после революции попытался собрать все ценное и не дал, как это часто бывало в те годы, разграбить все, увести, национализировать, ну, с национализацией все понятно, но сделал из бывшего монастыря музей, который вот таким образом существует всю пору.
Он познакомился с академиком живописи Дмитрием Николаевичем Кордовским, им дали подводу, и они поехали по разоренным купеческим усадьбам и дворянским собирать все, что осталось. Ценой невероятных усилий, по жутким дорогам, в непогоду, но он это настолько упорно делал, вот такие люди сейчас, я практически таких не встречала уже, даже вот подумайте, наличники, такое достояние России, да, равного в мире нет наличникам. И сейчас самое время их спасти. Но тебе на пути встречается много перипетий. То нельзя снимать с брошенного дома, то еще что-то. А здесь вот смелый человек таким поступком сохранил очень много, очень.
Тогда, наверное, в его годы и никто не подозревал о ценности наличников. Сейчас, если к вашим соседям приехать в Юрьев-Польский, Юрьев-Польской, там в музее, если войти, я не знаю, до сих пор сохранилось это или нет, там прямо идешь в Михайло-Архангельский монастырь, который делит территорию монастыря с музеем, идешь, когда в музей, там вмонтированы наличники, очень красиво. У нас даже когда-то в гостях были ребята, которые собирают наличники, спасают их, фотографируют. У меня их календарь когда-то был несколько лет назад, очень красивый. Но в Переяславле, кстати, если уж мы говорим о наличниках, если погулять по городу, можно целую коллекцию, фотоколлекцию собрать.
Вы знаете, как ни странно, это удивительно, Переяславль очень небогат наличниками.
Да?
Соседний Ростов, вот ты вышел из машины и не зайдешь в эту машину, не сядешь часа два. Ты все ходишь и фотографируешь.
Да.
Переславль, с чем это связано? Никак не разгадай эту загадку. Ну, мы поездили с нашими краеведами по окрестностям, и у нас встречаются такие деревни, в которых я однажды зашла в такую деревню на 5 минут, и не смогла до конца дойти, потому что она была такая длиннющая. И в таких тяжелых наличниках, что, казалось, там скоро они выпадут из своих окон.
Это в лесной части или уже...
Это самая глухомань. Это такая глухомань, о которой мы даже не знали, что существует так далеко деревни.
Но это за... Это в сторону...
Это в сторону Нагорья.
В сторону Нагорья, туда, то есть лесная часть за озером. Понятно, да, потому что меня-то я Нине перед эфиром рассказывал, что моя любовь и место, куда я приезжаю, там это Суздальское Ополье, за Переславлем, оно начинается там буквально в десятки километров, полутора десятка километров после Переславля в сторону Суздаля, Владимира, Юрьев-Польского. Там, конечно, все по-другому, там другие дома, они такие большие, нету, не было возможности строить в Ополье большие дома из-за отсутствия, из-за постоянного доступа к лесу, которого там было немного. Хотя строили, и то, что мы сейчас, к сожалению, видим, это все в основном дома, которые назывались в советские годы колхозными квартирами. Ну, то есть вот, обособляется молодая семья, им нужен дом. А дом какой? Ну, не вот этот вот там огромный сруб, разделенный на несколько частей, где живет там семья уже поколениями. А это небольшой домик, там, об одну комнату с печкой, а две комнаты максимум с печкой и хозяйственным двором. Вот это колхозная квартира, я помню. Мы товарищу искали дом в тех местах, и мы с этим сталкивались, что это оформлено действительно как квартиры. Друзья, я напомню, что в гостях у нас сегодня Нина Корчагина, руководитель сообщества экскурсоводов Переславля-Залесского. Мы говорим о прошлом, настоящем этого замечательного города. Если вы хотите туда поехать организованно, попасть на экскурсию по Переславлю, то ближайшая поездка будет 8 апреля. То есть уже совсем скоро. Я сейчас назову номер телефона, по которому можно позвонить, написать, связаться во всех мессенджерах, получить программу поездки и записаться. Это телефон 8-910-003-109. 8-910-003-109. Мы прервемся буквально на минуту и потом вернемся в студию Светлого Радио, продолжим говорить про чудесный город Переславль-Залесский.
Светлый вечер. На радио «Вера».